Божие и утверждающим, яко мир сей есть самобытием, и вся в нем.
Вот смотрите, может ли человек находиться внутри церкви и считать себя христианином, если он, например, вот так думает? Отрицающим бытие Божие. Ну, это вообще понятно. Ну, а какой может быть христианин, если он считает, что Бога не существует? А это действительно может быть таким искушением отношение церкви как просто к такому институту благотворительности, того, что там все доброе, за все доброе против всего злого. Вот эта церковь существует. А Бог — это слишком неконкретно, это слишком непонятно. И вот, божественность мы немножечко отодвинем, Бога вообще из жизни, оставим вот и церковь как что-то или культурное, или фольклорное, вот в таком плане. Есть же вот люди, которые церковь всю принимают, а Бога не принимают. Это же, конечно, как нам кажется, ситуация анекдотичной, но она существует. Когда человека спрашивают, ты в Бога веришь? Нет, не верю. Ну ты православный? Да, я православный.
Это что такое может быть? Только что ли говорят, да, православные болгары, которые между тем в храм не ходят.
Он крестился, поэтому он считает, что он православный. А в Бога как? Ну, в Бога я не верю. Я вот не знаю, вот тут я сомневаюсь. Это, конечно, странно, но это есть. Поэтому этот человек не должен обольщаться, что он может считать себя православным, но считать, что Бог – это какая-то неконкретика, это что-то, может быть, даже несуществующее. А церковь просто полезна, потому что она снижает у него давление, когда он в нее входит. Вот отрицающим бытие Божие, утверждающим, что этот мир самобытен, что все совершается в нем без промысла Божия, по случаю, анафема. Говорящим, что Бог не дух, а вещество. Нам тут даже это странно представить, что так можно считать, что Бог — это вещество. Но многие так и могут представлять, какие-то атеистические картинки рисуют старичка на облачке, который сидит, ножками болтает и говорит, вот это ваш Бог. Мы знаем, что это не так. Мы знаем, что Бог не вещество, а дух, также не признающим его праведным, милосердным, премудрым, всеведущим и произносящим подобное сему хуление. А при разборе наших ходящих среди людей предрассудков можно встретить и сомнения в праведности Божией, в его милосердии. Да, люди иногда могут так и думать, что он существует для того, чтобы наказывать тех людей, которые со мной не согласны. Не прыгай по этой луже, Боженька тебя накажет. Вот бабушка пытается в свой воспитательный процесс втянуть Бога. Вот если не надень шапку надень, а то Боженька накажет. И вот Боженька в этом смысле, бабушка-еретичка, в общем-то, отчасти находящаяся под анафемой, если она считает, что Бог не милосерден, не праведен, не премудр, не всеведущ, а существует для того, чтобы наказывать непослушных внуков. Ну, такая, конечно, простота, но она опасная, поэтому надо эта простота в каких-то случаях хуже воровства, и в данном случае к Богу нужно относиться с благоговением и правильно.
Так, по мере ваших пояснений, древний чин оживает и приобретает очень современные очертания.
Отрицающим утверждать, что Сын Божий не единосущен и неравночестен Отцу, также и Дух Святой, не исповедующим, что Отец, Сын и Дух Святой един Бог, анафема.
Отрицающим глаголоди, яко Сын Божий не единосущный и неравночестный Отцу, такожде же и Дух Святый, и исповедующим Отца и Сына, и Святого Духа, не единого быть и Бога, безумне глаголющим, не нужно быть и ко спасению нашему, и ко очищению.
Троица. Большой вопрос. Для многих, может быть, и существует проблема восприятия Троицы как одного Бога. Но мусульмане могут задавать вопрос нам и говорить, что у вас три Бога, а не один Бог. На чем они основывают вот это заблуждение у нас? Может быть, и относительно нашего какого-то поведения. Может быть, для нас Троица тоже достаточно что-то неконкретное. Как нам в семинарии преподаватель описывал, что он встречался с тем мнением в приходе, когда старушки описывали Святую Троицу таким образом. Троица – это Иисус Христос, Божья Матерь и Николай Чудотворец. Анекдот, но он же взят из жизни. Что такое Троица? Это человек должен это знать. Если для него Троица — это три разных бога, это, конечно, действительно богохульно. И это не простое заблуждение. Это заблуждение, которое лишает его знания Бога. Он не знает Бога. Если он его не знает, то кому он служит, кому он идет и с кем потом в конечном итоге встретится. Он представляет его единым богом, или это просто какой-то аналог древнего какого-то греческого пантеона. Для него Бог-Отец, Сын, Святой Дух, Божья Мать, Николай Чудотворец, вот они все идут по старшинству, и он не различает Бога от Божьего угодника. Странно для человека более-менее развитого, но, увы, существует, может быть, даже в нашей церковной ограде. Поэтому вот к вашему вопросу о том, нужно ли это людям, уже находящимся внутри церковной ограды, нужно, потому что надо бороться со своими предрассудками, зловерием и невежеством. Потому что невежество — это не мелочь, это большой грех.
То, что вы сейчас говорите, это из серии «В помощь катехизаторам». Конечно. Как убедить людей изучать веру православную? Что все вообще серьезно, никто не шутит.
Да, потому что это не просто может быть так, а может быть эдак. Это очень серьезно, потому что заканчивается словом «анафема». Это не просто мы посмеялись над старушкой и пошли дальше. Ну, старушка — это старушка. Но старушка, она под анафемой, ей надо оттуда уходить, если она хочет спастись. Невозможно спастись, если ты усиленно не хочешь этого знать. Это понятно, если человек не знает просто по простоте. Но проблема начинается тогда, когда он этого знать и не хочет. Говорит, ты мне вот этот вот молебен служи, а я сама там разберусь. Что мне нужно. Вот это сознательное сопротивление знанию. Оно тоже существует. Посмотрите процентное соотношение людей, которые хотят просто войти, послушать, свечку поставить, и тех людей, которые хотят, например, серьезно чему-то научиться. Это просто соотношение людей, стоящих в храме, и потом, например, оставшихся на какую-нибудь катехизаторскую беседу. Вот мы вам можем рассказать про это. Давайте вы все будете знать. Ой, у меня там чего-то суп надо сварить. А прийти, вот получить свое и ничего не знать про Христа. Это увы, но это так. Вы нас с праздниками поздравляете, но о Христе нам, пожалуйста, рассказывать не нужно. Поэтому это бывает такое искушение, и когда священника приглашают на какие-то светские мероприятия. Увы, это так. Вы, пожалуйста, вот нам вот этот вот кадилом помашите, там вот нам создайте антураж. А о Христе, пожалуйста, не надо. Вот проповеди, только без проповеди, пожалуйста. Вот в данном случае, конечно, священник будет сопротивляться такой ситуации. Не захочет так идти.
Всеприемлющим благодати искупления Евангелием проповеданного, яко единственного нашего,
неприемлющим благодать искупления, проповедуемого Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему перед Богом, анафема. Это очень серьезно, потому что действительно есть искушение у человека начать спасаться самому. Есть такое. Человек, когда не хочет смириться перед необходимостью принять спасение, он начинает делать все сам. Ты мне вот главное не мешай, Господь, а я вот сам все сделаю. И начинает спасаться так, как вот ему этого хочется. Потому что для человека может иногда принципиально, чтобы он это сам заработал. Вот он не хочет брать даром. Потому что это действительно задевает его гордость. Не надо мне помогать, не нужно мне вообще, я хочу сам заработать. И этот принцип может переноситься и в духовную жизнь. И человек не хочет принимать даром спасение, он хочет что-то обязательно делать. Это мы не говорим о том, что дела естественны для человека, вера без дел мертва, это совершенно другой вопрос. Но существует иногда проблема с неизжитой гордостью, когда сказать, что я недостоин этого спасения, человек не может. Он хочет быть достоин. Я хочу заработать. А это как особенно видно, где это вылазит очень ярко? Когда человек готовится к причастию. Вроде как известен тезис о том, что человек просто по определению не может быть достоин принятия тела и крови Христовых. Но ему хочется. Ему хочется самому заработать. Для этого он себе вырабатывает определенный принцип, после которого он считает, что он заработал причастие. Значит, ему надо прочесть три канона, Значит, ему надо не съесть чего-то, а съесть вот этого, сделать определенные манипуляции. И после этого он сказал, я это сделал. И внутренне он, конечно, может быть, и скажет, что недостоин. Но внутри его, вот эта его гордость будет ему говорить, ну, ты молодец, поработал, потрудился, и теперь, пожалуйста, можешь причащаться. И это может ему на самом деле вредить. Он может закрывать ему любовь Божию, потому что он идет не за милостыней, а за зарплатой. Это совершенно разный подход. Ты, либо ты идешь к Богу просить милостыню, либо ты идешь за зарплатой. И человек должен всякий раз задавать себе вопрос и отвечать на него, когда он идет причащаться. Это милостыня или это зарплата? Ты заработал это, ты себе вычитал, и ты достоин этого. Либо благодать искупления не зарабатывается, она принимается, и ответом на это принятие благодати искупления, единственного средства к спасению, есть и твоя любовь, и твои дела, и все то, что ты потом делаешь правильного, это ответ на ту милостыню, которую ты от Бога получил. Или ты зарабатываешь спасение. И это, кстати, получить... очень практический вопрос. Посмотрите, за все это анафема. Ты вне церкви, если ты не хочешь принимать любовь Христова, ты хочешь ее у него украсть, ну или выкупить ее.
Вытребовать. Мне положено.
Ну, мне положено, да.
Но то, что вы сказали, не отменяет каких-то трудов по подготовке к причастию, просто придает им другой характер, другую суть, намерения другие, да скажем
вот
так.
Это очень важный момент, и он, видите, он это анафемой подчеркивается, потому что вот этот труд любви, который мы предпринимаем, он, ну, мы живем в условиях дьявольского искушения. Мы этот труд предпринимаем, он пытается сделать так, чтобы он перестал быть спасительным. И он пытается сделать таким образом. Он просто говорит, ну ты потрудился, ты это делаешь не для того, чтобы понять свое смирение, и не в результате любви, а ты делаешь это для чего-то. Поэтому вот это выстраивание торгово-денежных отношений с Богом. Я тебе свечку, ты мне счастье. Я тебе записку, ты мне судьбу хорошую. Я тебе прочитал три канона, а ты мне дай самого себя. Вот Господь с нами не торгуется. И с нашей стороны желание установить эти торговые отношения караются анафемой. Потому что вот этот юридизм, он совершенно неприемлем. И вот этот неприемлющим благодать искупления, желающим вступить в торгово-товарные отношения, проповедуем Евангелие, как единственного средства к оправданию нашему перед Богом. Это не протестантизм. Мы должны понимать, что это совершенно не протестантизм, а благодать искупления действительно единственное средство к оправданию нашему. Все остальное – это не средство к оправданию, это просто естественный фон христианской жизни. Это те дела, а у них есть свое место, и мы о них знаем. Позволяющим себе говорить, что к нашему спасению, очищению от грехов не нужны пришествия в мир Сына Божия по плоти, его вольные страдания, смерть и воскресение, анафема. Тоже в ту же самую тему, потому что многим кажется, что Христос принес какой-то набор нравственных норм, и достаточно быть просто хорошим человеком, чтобы спастись. Вот Христос там пришел, просто он мог приходить, мог не приходить. Заповеди-то универсальны. Не убивай, не кради, не изменяй жене, все будет хорошо. И вот если человек просто хороший и чистый, ну так, по своим каким-то параметрам, то значит он уже достоин спасения. Но без личных взаимоотношений с Богом это невозможно. Поэтому какой бы ты ни был хороший, пришествие Сына Божия по плоти, вольные страдания, смерть и воскресение – это как раз и есть условие спасения. А все остальное – это хорошо, но это не спасает.